Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасенок.
И Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале.
Достойны благодарной памяти те, кто отстоял независимость отчизны в смутное время. Потому год от года все шире отмечается День народного единства.
Посвятила жизнь тому, чтобы приносить пользу страждущим. 150-летие преподобной мученицы Елизаветы Федоровны Романовой отметил русскими.
Православная Молдова молитвенно почтила небесную покровительницу республики, святую Параскеву Пятницу.
С традициями милосердия, век инноваций, этика и духовно нравственная культура в медицине. Всероссийская конференция прошла в Екатеринбурге.
Хранители отечественного фольклора из разных областей европейской России поздравили своих петербургских единомышленников с юбилеем.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
Возрождается традиция церковно-государственного празднования Дня народного единства. Повсеместно в России прошли богослужения и культурные мероприятия.
В праздник Казанской иконы Божией Матери святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.
Праздник Казанской иконы Божией Матери и его святейшество сослужили архипастыри, благочинные и настоятели московских храмов. Богослужение, которое возглавляет патриарх, отличает особая торжественность, и проходят они всегда при большом стечении народа. На этой литургии присутствовали воспитанники президентских кадетских училищ.
«Призри с небесе, Боже, и вишь, и посети виноград сей». И утверди, и его же насади, десница твоя.
Осенний праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается в честь дня освобождения Москвы от поляков в 1612 году. В этот день прославляют один из самых любимых в нашем Отечестве образ Богородицы, которая явила свое чудесное заступничество за Русь в смутное время. По окончании богослужения предстоятель Русской Церкви обратился к молящимся с первосвятительским словом, в котором поздравил всех с торжеством. Патриарх провел параллель между смутным временем начала 17-го столетия и сегодняшним днем.
Вот мы сегодня сталкиваемся с этой проблемой иностранных санкций. Они на что направлены? В первую очередь на то, чтобы люди перестали думать об общенациональном, чтобы каждый подумал о себе, курс рубля растет. Ой-ой-ой, у меня в банке-то вроде как в рублях деньги лежат. Цены могут подняться. Да о какой там стране, о каком народе, о каких глобальных вопросах о себе думать нужно, свою шкуру спасать. Вот на возбуждение такого рода настроение и рассчитанные санкции и любое другое давление на Отечество наше с целью ухудшить экономический уровень жизни. Вот то же самое произошло и в смутное время.
Святейший патриарх напомнил, что России никогда не был страшен враг внешний. Самое страшное для нас, подчеркнул святейший, это смута в сердцах. И призвал вспомнить примеры прошлого.
Празднование иконы Казанской Божией Матери, связанное с победой ополчения Минина и Пожарского, возвращает нас к удивительному героизму нашего народа, как самоорганизации людей без всякой команды сверху. Разве тем самым ополченцам, которые в это холодное, промозглое время, в ноябре месяц, бросились на штурм Китай-города, а затем и Кремля, разве им не было что терять?
В День народного единства представитель Русской Церкви принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику предводителей народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
А по ее окончании президент Российской Федерации Владимир Путин и святейший патриарх Кирилл совместно посетили выставку в Центральном выставочном зале «Манеж». Предстоятель и глава российского государства осмотрели стенды выставки, посвященные истории Древней Руси.
Предстоятели Русской Православной Церкви в здании выставочного зала встречали дети из епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Они подарили Святейшему Патриарху подарок и тоже получили ответные дары.
Каждый год вы начинаете выставку «Русь православная». Помогай вам Бог хранить веру православную в украинской земле и единство нашей церкви. Спасибо, Господи.
Перед тем, как открыть выставку, Святейший Патриарх молился у чтимого образа преподобного Сергия Радонежского с частицей мощей. Икона была доставлена из Троицы Сергиевой Лавры и является главной святыней выставки. Затем предстоятель Русской Церкви обратился с кратким словом к собравшимся.
В этом году выставка посвящена Рюриковичам, первой династии, которая сплотила Русь, которая сделала все для того, чтобы разрозненные и феодально раздробленные русские княжества объединились в одно мощное государство, чтобы отразили иноземные набеги. И сегодня наша молитва о том, чтобы преодолевалась ненавистная рознь мира сего, чтобы сохранялось духовное единство Святой Руси.
Святейший Патриарх осмотрел выставку. Его сопровождали митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий, члены Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, главы религиозных общин России, послы славянских государств, представители мэрии Москвы. Пояснения давали ответственный секретарь Патриаршего Совета по культуре архимандрит Тихон и кандидат исторических наук, доцент кафедры истории церкви исторического факультета МГУ имени Ломоносова Павел Кузенков.
И призывают правительство. И причем очень важное условие было поставлено по правде. То есть вот с самого начала русской государственности возникает вот этот фундаментальный принцип. В основе государства должна лежать правда. Судите по правде, владейте нами и судите по правде.
Здесь принципиально важно, что, конечно, крещение, по большому счету, вот большое такое крупное крещение было, конечно, в Крыму. Там крестился и князь Владимир, и вся его дружина. А потом в многих водах русских рек, и в Днепре, и в озере Неру, и так далее. Вот во всех этих, да, Волхове крестился, ну, конечно, в первую очередь, в Днепре, как в столице. Но что здесь интересно, князь Владимир, этот ярый язычник, у него было только два языка. Язык войны, язык, прошу прощения, жен. И он объявляет, на этих двух языках разговаривает с византийцами. Для того, чтобы креститься, он объявляет войну византийцам, потому что он иначе разговаривает не мог. И требует у императора еще одну жену. И на всякий случай царицу.
Выставка «Православная Русь. Моя история» Рюриковича посвящена основным вехам в истории Древней Руси, ключевым этапом ее становления. 18 мультимедийных залов общей площадью 4000 квадратных метров подробно расскажет об истории Руси, ее взлетах и падениях на протяжении 7 столетий. Выставка «Форум» стала одним из центральных мероприятий празднования Дня народного единства в России. Она организована Московской патриархией и правительством Москвы при поддержке администрации президента Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Открытого акционерного общества «Роснефть», Фонда святителя Василия Великого.
На этой неделе Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил новый храм в честь преподобного Сергия Радонежского и совершил в нем первую литургию.
Церковь сооружена на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищинском районе Московской области. Камень в ее основании заложили год назад, а возведен храм был всего за 8 месяцев.
В торжественном чине освящения приняли участие министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Репортаж Галины Ледвиной.
Открытие храма приурочили к 700-й годовщине со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, почитаемого в России святого, который благословил русское воинство на Куликовскую битву. Чин великого освящения храма совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В новоосвященном храме святейший патриарх совершил первую божественную литургию. Предстоятелю русской церкви сослужил митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий, архипастырь, благочинный и духовенство Мытищинского округа. Во время литургии были вознесены молитвы о упокоении душ усопших рабов Божиих, покоящихся на военном некрополе. По окончании богослужения митрополит Ювеналий поблагодарил предстоятеля за попечение о Свято-Сергиевском храме. Патриарший наместник Московской областной епархии преподнес в дар его святейшеству крест и панагию. В свою очередь, предстоятель поздравил митрополита Ювеналия с 55-летием священнической хиротонии и также преподнес владыке святую панагию. А для храма подарил икону Святой Троицы.
Пусть благословение Божие пребывает над нашими вооруженными силами, над всеми теми, кто сюда, на это место, будет приходить с верой в сердце, поминать своих родных, близких, участвовать в церковных таинствах. Оживает кладбище, когда появляется храм. Потому что у Бога нет мертвых, у Бога все живые. И символ воскресения Христова, символ нашего воскресения, символ вечной жизни посреди памятников, свидетельствующих о смерти, является Божий храм.
В торжестве освящения храма приняли участие министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Святейший патриарх поблагодарил их за труды и содействие в возведении церкви, в которой с этого дня будут поминать похороненных на кладбище защитников Отечества. Кроме того, он станет и приходской церковью для жителей близлежащих районов Мытищ.
Будут совершаться литургии. Это значит, что люди будут иметь, православные люди будут иметь возможность причаститься здесь и помолиться о живых и об умерших, об усопших.
Пантеон – это главное воинское кладбище России на ближайшие 200 лет. На его территории предусмотрено место примерно для 40 тысяч захоронений. И, как сказал министр обороны России, местный храм послужит единению российского воинства и послужит сохранению исторической памяти о его заслугах на благо страны.
Главным событием этих дней стало и повсеместное празднование большой юбилейной даты – 150-летия великой княгини Елизаветы Федоровны, основательницы знаменитой обители Милосердия. По случаю торжества в Марфо-Мариинской обители Москвы состоялась литургия, которую возглавил представитель Русской Церкви. Подробности в сюжете.
Праздничная литургия в Покровском храме в Марфо-Мариинской обители с участием святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также молитвой большого числа прихожан, сестер и тружеников обители отметили москвичи 150-летие со дня рождения преподобной мученицы Елисаветы Федоровны Романовой, основательницы первой в России обители Милосердия. Внучка королевы Виктории, жена трагически погибшего московского генерал-губернатора, почитается во всем мире как великая христианская подвижница. После трагической гибели своего супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна приняла решение о создании Марфо-Мариинской обители. Здесь не только построили красивую церковь, но и создали службу милосердия, в которой помогали абсолютно всем. Эти традиции существуют здесь до сих пор.
Святая священномученица, великая княгиня Елизавета Федоровна являет нам пример такого прочтения христианства. Она воспринимала Слово Божие без всякого покрова. Христос снял с нее этот покров и дал возможность сердцем своим чувствовать боль другого человека и разделять с ним все, что имела она.
Рассказы о том, как великая княгиня ходила по московским трущобам и находила нуждающихся в помощи, стали почти легендами. Образ Божий в этих людях все равно виден, говорила о своих подопечных святая княгиня. Восстановленная Марфо-Мариинская обитель и сегодня занята делами милосердия. А потому здесь очень рассчитывают на поддержку их социальных проектов. Необходимы деньги на создание нового и большого детского сада для детей, больных ДЦП. Нужны волонтеры для помощи людям.
Yeah. Главным событием этих дней стало и повсеместное празднование большой юбилейной даты – 150-летия великой княгини Елизаветы Федоровны, основательницы знаменитой обители Милосердия. По случаю торжества в Марфо-Мариинской обители Москвы состоялась литургия, которую возглавил представитель Русской Церкви. Подробности в сюжете.
В Горнинском монастыре русской духовной миссии в Иерусалиме Казанскую икону Божией Матери считают своей покровительницей. И не случайно. Она помогла монахиням-насельницам спастись во время эпидемии холеры, бушевавшей в Палестине в 1914 году.
Монахини вознесли молитвы о спасении к Богородице, и та их услышала.
Стали читать акафист Казанской Божией Матери. 1, 2, 3, 4, 12 акафистов. Когда 12-й стали читать, вот эта икона Матери Божия, она на воне с левой стороны висела. Она сошла в храме, обошла, и сестры слышат, что Матерь Божия говорит: «Все прекратится».
И действительно, чудесным образом эпидемия отступила. Сегодня, как и 100 лет назад, сотни паломников приходят сюда, в этот светлый праздник, чтобы приобщиться радости и божественной благодати. В этот раз приехало несколько групп из России и Латвии, и небольшая группа прибыла из Великобритании вместе со своим владыкой, архиепископом Сурожским Елисеем. Он возглавил праздничное богослужение.
Можно найти следы на этих островах, следы нашей православной веры, веры апостольской, и к этому и побуждать интерес и коренных жителей, британцев, к своим духовным истокам. Вот о чем мы молимся с вами. И очень в этом смысле миссия Русской Православной Церкви, нашей Сурожской епархии на территории Великобритании, Ирландии, вот определенное дело свое совершает вдали от Родины.
Во время всеночного богослужения по давней традиции налития осветили хлеба и вино. Во время праздничной литургии собор всех святых в земле российской просиявших едва смог уместить всех пришедших. Такого количества паломников на празднике, как говорит настоятельница монастыря, игуменья Георгия, не было последние 20 лет. Во время богослужения возносили молитвы о прекращении междоусобицы на Украине, а также за мир и спокойствие в Святом Граде, Иерусалиме. После литургии владыка Елисей, духовенство миссии и паломники спустились в Казанский собор монастыря, чтобы приложиться к чтимой иконе, спасающей от болезни души и тела. Валерия Галкина, Дмитрий Уваров, Иерусалим, православный телеканал «Союз».
В Горнинском монастыре русской духовной миссии в Иерусалиме отметили престольный праздник Казанской иконы Божией Матери. В обители этот образ почитается особо. Каждый вечер послушницы монастыря обходят территорию обители со святой иконой Пречистой Богоматери. Почему Казанская здесь так любима, выясняла наш корреспондент в Иерусалиме Валерия Галкина.
В Горнинском монастыре русской духовной миссии в Иерусалиме Казанскую икону Божией Матери считают своей покровительницей. И не случайно. Она помогла монахиням-насельницам спастись во время эпидемии холеры, бушевавшей в Палестине в 1914 году.
Монахини вознесли молитвы о спасении к Богородице, и та их услышала.
Стали читать акафист Казанской Божией Матери. 1, 2, 3, 4, 12 акафистов. Когда 12-й стали читать, вот эта икона Матери Божия, она на воне с левой стороны висела. Она сошла в храме, обошла, и сестры слышат, что Матерь Божия говорит: «Все прекратится».
И действительно, чудесным образом эпидемия отступила. Сегодня, как и 100 лет назад, сотни паломников приходят сюда, в этот светлый праздник, чтобы приобщиться радости и божественной благодати. В этот раз приехало несколько групп из России и Латвии, и небольшая группа прибыла из Великобритании вместе со своим владыкой, архиепископом Сурожским Елисеем. Он возглавил праздничное богослужение.
Можно найти следы на этих островах, следы нашей православной веры, веры апостольской, и к этому и побуждать интерес и коренных жителей, британцев, к своим духовным истокам. Вот о чем мы молимся с вами. И очень в этом смысле миссия Русской Православной Церкви, нашей Сурожской епархии на территории Великобритании, Ирландии, вот определенное дело свое совершает вдали от Родины.
Во время всеночного богослужения по давней традиции на литии осветили хлеба и вино. Во время праздничной литургии собор всех святых в земле российской просиявших едва смог уместить всех пришедших. Такого количества паломников на празднике, как говорит настоятельница монастыря, игуменья Георгия, не было последние 20 лет. Во время богослужения возносили молитвы о прекращении междоусобицы на Украине, а также за мир и спокойствие в Святом Граде Иерусалиме. После литургии владыка Елисей, духовенство миссии и паломники спустились в Казанский собор монастыря, чтобы приложиться к чтимой иконе, спасающей от болезни души и тела. Валерия Галкина, Дмитрий Уваров, Иерусалим, православный телеканал «Союз».
Православная Россия отметила День народного единства и праздник Казанской иконы Божьей Матери. В день торжества во всех храмах и монастырях Татарстанской митрополии прошли богослужения. В Казани, для которой этот праздник является престольным, главные молитвенные торжества по традиции были организованы в историческом центре города.
Соборную молитву в честь чудотворного образа возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий. Преосвященный владыка в сослужении духовенства митрополии совершил божественную литургию в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Сразу по окончании богослужения духовенство и миряне приняли участие в традиционном крестном ходе от кремлевских стен до места явления святыни. Шествие прошло по улицам Баумана, Батурина, Большая Красная. Вереница верующих протянулась на несколько сотен метров. К пришедшим в это утро помолиться в Благовещенский собор присоединились тысячи людей. Это и казанцы, и многочисленные паломники из разных городов Татарстанской митрополии и других епархий Русской Православной Церкви. Молодежные активисты раздавали участникам крестного хода тексты молитв и песнопений и старались координировать процесс пения на всех участках пути. Молитва к Царице Небесной связывает воедино абсолютно всех. Крестный ход завершился в Казанско-Богородицком мужском монастыре, в Крестовоздвиженском соборе, куда и прибыла икона Божьей Матери после молитвенного шествия. Каждый верующий мог посетить место обретения одной из величайших святынь Православной Церкви, а также приложиться к образу Казанской иконы Богородицы. После праздника у верующих осталось понимание того, что именно так и должен проходить День народного единства, который отмечается в нашей стране в День памяти Казанской иконы Божьей Матери.
Сегодня праздник для нас особенный, потому что мы с вами счастливы, что живем на земле, которую осветила Царица Небесная в честном образе казанском. Эта земля святая, потому что на этой земле многие подвижники благочестия молили Царицу Небесную о том, чтобы она покрывала нас во всех нуждах, скорбях и болезнях. И образ Казанской иконы Божьей Матери является символом, знаменем объединения нашей земли российской.
Архиепископ Биробиджанский Иосиф вместе с городским духовенством совершил чин освящения крестов, которые будут установлены на куполах Казанского храма. Подробности долгожданного события в сюжете наших коллег из пресс-центра Биробиджанской епархии.
В день празднования самого почитаемого народом казанского образа Божьей Матери архиепископ Иосиф совершил в Благовещенском соборе праздничную божественную литургию и молебное пение перед Казанской иконой.
О Пресвятая Госпожа Владычица Богородица, со страхом, верою и любовью припадающе пред честную иконою Твоею молим Тя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе.
После праздничной службы архиепископ Иосиф с духовенством и прихожанами отправились в строящийся храм во имя Казанской иконы Божьей Матери. Здесь владыка совершил молебное пение Богоматери и чин освящения крестов, которые будут установлены на куполах храма.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Решение о строительстве Казанского храма в микрорайоне Биробиджан-2 было принято 2 года назад. С тех пор, несмотря на существенные материальные трудности, благодаря предпринимателям и простым жителям города, удалось возвести церковь гораздо быстрее, чем планировалось.
Я очень рад, что сегодня храм подходит, строительство храма к завершению. Мы надеемся, с помощью наших общих усилий и Божьей помощи, в следующем году закончить строительство храма и сдать его в эксплуатацию.
Казанский храм станет действительно народным, ведь в него вложена частичка души каждого, кто пожертвовал даже самую малую сумму.
Прошло 2 года, и мы сегодня стоим уже не на пустыре, а в стенах этого храма. И сегодня совершаем освящение крестов, которые через неделю-другую будут уже воздвигнуты наверх храма. Еще предстоит внутренняя отделка, благоукрашение храма. И у нас уже есть святыня этого храма.
Старинный казанский образ, переданный строящемуся храму потомками первых казаков-переселенцев, сейчас находится на реставрации. Встреча святой иконы состоится 6 декабря в Благовещенском кафедральном соборе. А пока специалисты из Челябинской области ведут работы по подготовке куполов к установке. Покрыты они будут особым сплавом – нитротитаном.
Да, но 75 лет гарантии на него сейчас дается уже, что с проверенными годами и все. Потому что сусальное золото, допустим, оно через какое-то время, кислотные дожди или что-то химические какие-то проходят, оно облазит, а это уже проверено, и что ему ничего не будет. Не теряет ни блеска, ни свойств, ни качества своего.
Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Биробиджанской епархии для телеканала «Союз».
В Молдове православные христиане молитвенно почтили святую Параскеву Пятницу, покровительницу республики.
В монастыре Хынку, где хранится частица мощей святой Параскевы, встретили не только храмовый праздник, но и 22-ю годовщину со дня открытия монастыря после долгих лет забвения.
В день праздника в святую обитель приехали паломники со всей Молдовы.
В день памяти преподобной Параскевы Сербской многие жители Молдовы торопятся помолиться в свято-параскевинском Хынковском монастыре, где почивает частица мощей святой Параскевы. Святая Параскева считается покровительницей Молдовы, так как место почивания ее честных мощей, город Ясы, был древней столицей исторической Молдавии. Сегодня святую Параскеву Сербскую чтят в Румынии как покровительницу румынского региона Молдова, а также в Республике Молдова как небесную покровительницу страны. Святая Параскева – покровительница нашей страны, каждого дома и каждой семьи. Очень больно видеть, что Слово Божие не находит плодородной почвы, которой являются души людские. С малых лет святая Параскева слышала эти слова в церкви. «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Сегодня очень многие слышат эти слова, но слова эти не находят плодородной почвы. Эта почва – наша душа, и если она будет чистой, то, подобно плодородной земле, принесет богатые и щедрые дары. Святая Параскева пошла за Господом, и мы должны подражать ее примеру. День Святой Параскевы – это особенный день для жителей Молдовы, а для насельниц монастыря – двойной праздник. В этот день отмечаете за именинство настоятельница монастыря – игуменья Параскева. 22 года назад, когда монастырь открылся вновь и началось его восстановление, матушка Параскева стала первой насельницей этой женской святой обители. Крестный ход после литургии вокруг церкви святой Параскевы с мощами преподобной, церковные песнопения придали духовной радости этому светлому праздничному дню. Свято-Параскевинский Хынковский женский монастырь был основан в 1678 году у истоков реки Кагыльник в 55 километрах от города Кишинева. Он был закрыт в 1956 году, его имущество было отобрано властями, а насельники монастыря были арестованы. Некоторые закончили свою жизнь мученически. Возрождение монастыря началось 22 года назад. Монастырский комплекс интенсивно восстанавливается и по сегодняшний день.
Продолжит выпуск сообщение из Санкт-Петербурга. В ноябре 1974 года петербургский диакон Александр Будников был рукоположен в освященнический сан.
В нынешний праздник Казанской иконы Божией Матери благочинный самого большого в Петербурге Большоохтинского округа уже митрофорный протоиерей Александр Будников принимал поздравления сослуживцев и прихожан с 40-летием хиротонии.
Соучаствовали в торжестве и наши корреспонденты.
Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, Пресвятая Богородица, помогай нам.
Протоиерей Александр Будников из того поколения священнослужителей, которые не застали хрущевских притеснений церкви 60-х годов, но восприняли все лучшее от своих учителей, священников дореволюционной школы, людей решительных и цельных. К 70-м годам давление на церковь ослабло, однако Саше Будникову пришлось проявить характер, когда его абитуриенты Ленинградской духовной семинарии посулами и угрозами отвращали от этого шага. За отступничество ему обещали протекцию на исторический факультет университета, предлагали даже познакомить с хорошей девушкой. Решимость идти к цели помогла отцу Александру и позже, когда он стал настоятелем разрушенного и оскверненного Ильинского храма.
И мы сегодня радуемся вместе с вами этому дню, вашей гератонии, вашей пятидесятнице, и молим Бога и просим, чтобы Он благословил ваше служение пастыря Церкви Христовой на многое-многое и благодарение.
Вы, отец Александр, как раз являетесь в первую очередь воплощением именно единения, единства наших жителей, нашей жертвы, жителей всего прихода, потому что вы добрым словом, добрым советом даете возможность многим исцелять свою душу, исцелять себя. Потому что, беседуя с людьми, всегда чувствуешь огромное к вам уважение.
Отец Александр служит проникновенно и красиво. За 40 лет богослужения его руками бескровная жертва приносилась несметное число раз. Но если сегодня удается видеть, как совершает он литургию, приходит благодарная мысль о величии Бога, дающего покой и силу молитве пастыря Ильинской общины и непреходящее чувство уникальности каждого мгновения Святой Евхаристии.
Отец Александр среди тех замечательных пастырей и отцов, которые служили рядом с ним и воспитывали его духовно, показал действительно прежде всего глубокую свою веру, самоотверженность свою, чистое свое сердце, что, безусловно, помогло ему уже здесь, приняв этот храм в руинах, совершенно полностью в руинах, воссоздать его.
Этот храм стал моим домом. Я прихожу сюда со всеми своими печалями, с радостями.
Работаю в этом храме, люблю очень моего, нашего настоятеля. Многое лето ему.
Отец духовный, наш настоятель, мы самые мудрые в нашем благочине, мы поздравляем.
Сотрудники телеканала «Союз» благодарят отца Александра за внимание к нашей деятельности и поддержку и желают здоровья и Божьей помощи в добрых делах.
К другим темам. В Екатеринбурге прошла Всероссийская конференция «С традициями милосердия. Век инноваций. Этика и духовно-нравственная культура в медицине».
В числе организаторов форума, адресованного медицинским работникам, была и Екатеринбургская митрополия. В программе конференции – пленарное заседание, работа секций, божественная литургия с посвящением «Сестры милосердия» и многое другое.
Рассказывает Ирина Пономарева.
Уникальным событием стала медицинская конференция, в течение 3 дней проходившая в столице Урала. Ее целью был обмен опытом не в сфере медицинских технологий, а в сфере милосердия. Как бы далеко ни уходила наука, без сердечного участия в жизни пациента достичь результата очень трудно. Поэтому активное участие в форуме принимали сестры милосердия. В безбожном 20 веке даже само слово «милосердие» было под запретом. Но сегодня те, кто помогает больным людям, врачи и медицинские сестры вновь обращаются к этому понятию.
Что бы мы ни говорили, милосердие в медицине – одна из важнейших составляющих. Не может быть медицины без милосердия. Не может быть медицины без доброго слова врача, без доброго слова медицинской сестры. Есть выражение одного великого русского врача, который сказал, если пациенту после встречи с доктором не стало лучше, это плохой доктор.
Со словом о милосердии к участникам пленарного заседания обратились не только представители системы здравоохранения, но и церковные деятели. Руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попеченко и, конечно, глава митрополии владыка Кирилл.
Самое главное, что нам всем хотелось бы, чтобы в нашу жизнь вернулось милосердие, настоящее, простое, то искреннее и человеческое отношение, которое было еще так недавно присуще многим и многим нашим жителям нашим соотечественникам, а которая сегодня так стремительно из нашей жизни уходит.
Такое пленарное заседание вообще я в своей жизни вижу впервые, хотя человек не совсем молодой. Вот, то есть пленарное заседание, которое объединяло разные слои общества, людей разных специальностей, студентов. То есть и видно было, как митрополит был заинтересован даже в том, что происходило на сцене. И выступление по протоиерея Евгения Попеченко очень как бы вот заинтересовал слушателей. Я просто смотрела, кто как реагирует. И, в общем, публике было интересно.
А в рамках работы секции обсуждались уже более узкие конкретные вопросы, связанные с этикой и духовностью в медицине. Отдельная секция собрала тех, кто интересуется служением сестер милосердия.
Все было очень хорошо. Получили очень много впечатлений. Мы приехали, посмотрели, сравнили, как наше сестричество работает в Новосибирске, как здесь, прежде всего, конечно, вот Екатеринбургское общество милосердия. Очень богатый опыт, очень сестры работают очень интересно и глубоко, очень большое как впечатление. Думаю, мы нашим сестрам всем расскажем, поделимся опытом.
Также в рамках конференции состоялось награждение епархиальными наградами тех, кто внес особенный вклад в развитие милосердного служения.
Я думаю, что мы давно и очень давно нуждаемся в таких мероприятиях. Во время, когда так мало духовности, так мало добра, так мало терпения. Вот так с этой любовью, которую мы получили сегодня от Владыки, от других священнослужителей, мы пойдем по жизни дальше, служа нашему делу, служа нашим пациентам, любя их и вселяя в них надежду.
Более 300 детей-сирот с разных концов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в День народного единства и Казанской иконы Божьей Матери ощутили заботу, любовь, радость.
Православная детская миссия совместно с вновь образованным Координационным епархиальным советом по детям-сиротам при отделе социального служения и церковной благотворительности провела для ребят праздник «Церковь навстречу детям».
Благодать Господа нашего Иисуса.
Торжественная литургия в Казанском кафедральном соборе. Ее возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Среди многочисленных прихожан, гостей и жителей северной столицы более 300 детей из детских домов. Они приехали с разных уголков Ленинградской области. Их всех в этот день объединил праздник православной детской миссии «Церковь навстречу детям».
Есть у святых отцов образ такой, когда злаки с разных полей собираются, перемалываются, и вот один хлеб. Он был пшеницей, раскидан по разным холмам. Так и сегодня, День народного единства, дети с разных детских домов со всей Ленинградской области, с Петербурга, собрались, как эти злаки, в единый хлеб и соединились в таинстве Евхаристии. Да? И вот это само ощущение единства, собственно, в празднике единства, это вещь такая, которая дает и вдохновение, и радость, и желание, может быть, глубже узнать то учение той церкви, к которой они прикоснулись и приобщились.
Главная задача детской миссии – познакомить детей с православием, рассказать им, что есть Бог, который их любит и слышит, к которому они могут всегда обратиться. Кроме того, детская миссия организовывает не только саму поездку в храм, но и культурно-развлекательную программу после богослужения.
Программа праздника была очень насыщенной. После службы воспитанникам 20 детских домов показали музыкальное театрализованное представление. Сказка о потерянном времени, которую представили для ребят актеры, поучительная. Признаются в этом и сами дети.
Нельзя терять время свое. Всегда чем-нибудь надо заниматься. Вот едешь, например, в метро, читаешь книжку. Или там есть свободное время, позанимался уроками. Или погулял. Всегда, никогда нельзя стоять на месте или сидеть там скучать.
Понравилась эта поездка, потому что я познакомилась с новыми ребятами, узнала очень много, например, о иконе Божьей Матери. И, ну, мне понравилась такая поездка.
В завершении праздника каждый из ребят получил памятные сувениры. Сотрудники детской миссии говорят, что эта традиция подарит еще многим и многим детям ощущение торжества и яркой насыщенной жизни, наполненной радостными событиями и добрыми людьми.
В простой доступной форме несовершеннолетним осужденным Колпинской колонии рассказали о христианской традиции. Притча о блудном сыне стала знаменательным и красочным кукольным спектаклем, который привез в колонию православный театр «Виноград». Ребята стали первыми зрителями кукольного представления.
Сказка нужна каждому ребенку, даже в местах лишения свободы. Замечательную добрую сказку показали ребятам актеры театра «Виноград». Взрослых людей объединяет любовь к куклам и, конечно же, вера. Само название «Виноград» имеет глубинный смысл. Лоза – отец небесный, а мы все виноградинки. Вот и колпинские виноградинки стали свидетелями удивительной, бесконечно актуальной притчи о блудном сыне.
Течение человеческой жизни очень зависит от того, а при какой же лозе течет наша жизнь? Вокруг какого столпа истины или лжи мы обращаемся? К кому мы прививаемся? С кем связываемся? И вот притча – это присутствие при течении жизни каждого из вас. Слово истины, слово Божие. Вот желаю вам сделать прививку сегодня. Внимательно смотреть, слушать, чтобы не только умом, но и сердцем почувствовать, что это притча о каждом из вас.
Герой постановки притчи – младший сын, который захотел оторваться от семьи, оставив брата и отца с желанием вкусить прелести жизни, поменьше трудиться, повкуснее покушать, веселее с дружками погулять – все то, что ему нашептал хитрый джентльмен в черном плаще. Получив половину отцовского состояния, младший сын с символичным знаком доллара на шляпе отправился за мнимой свободой. Пока деньги жгли карманы, сколько льстивых слов он услышал от сомнительных друзей по застолью. Когда же деньги закончились, наш герой остался один, отправившись в наемники в Свинтаун. Но там к свиньям относились лучше, чем к человеку. Голодный, холодный, жестоко избитый за незначительную оплошность, младший сын остается совсем один, вспоминая свой отчий дом.
Если отец увидел сына, нет картины для него милей, древней. Прекрасная картина! Возвращение блудных сыновей. Жив Господь! Услышана молитва! И остановился, и заплакал сын, ломая руки, и остановился пред крыльцом, вспомнил свои горькие науки и упал на землю.
Вот оно, возвращение блудного сына домой. В этот момент стояла идеальная тишина. Ребята со вниманием наблюдали, как кукольный герой совершил покаяние. Он осознал свои ошибки, а любящий отец принял сына с радостью и любовью. По завершению спектакля зрители написали свои отзывы, что поняли, что тронуло. Верится, что слово Божие, пусть переданное в форме спектакля, посеялось в сердцах этих ребят.
Ежегодно в конце октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Москве в этот день прошла специальная акция «Голос нашей памяти», которая началась со службы в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Он находится рядом с Бутовским мемориалом, крупнейшим в столице местом захоронения расстрелянных политзаключенных. По самым скромным подсчетам, за годы репрессий были расстреляны более 640 тысяч человек.
Бывший стрелковый полигон НКВД в Бутово хорошо известен как одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв репрессий советской эпохи в период Большого террора с августа 1937 по октябрь 1938 года. Здесь были расстреляны 20 761 человек. Это в основном жители Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений. По всем жертвам террора епископ Воскресенский Савва в сослужении духовенства храма святых новомучеников и исповедников Церкви Русской совершил литию.
У нас больше таковых дней не было. Не было не потому, что мы не уважаем и не чтим память усопших. Нет. Да потому, что таких злодеяний, что больше не совершалось. Чтобы не было прецедента, назначать какой-либо день каких-то вообще репрессий.
Акция «Голос памяти» продолжилась на территории захоронений. Участники акции возложили цветы к поклонным крестам. Затем прочитали имена всех расстрелянных на полигоне в соответствии с расстрельными списками НКВД по дням приведения приговоров в исполнение. Кроме того, организаторы представили выставку, посвященную истории этого места.
Но уроки истории не всегда мы помним. Мы, я говорю, про то, что мы делаем, то, что мы творим и с чем мы сталкиваемся. Но грамотные, образованные люди, уважающие себя, уважающие тех людей, с которыми они живут, не должны этого забывать, для того, чтобы всегда помнить это о том, что это не должно повториться, и делать все возможное.
Бутовский полигон уникален в России по числу прославленных святых, чьи мощи покоятся в одном месте. К настоящему времени установлены имена около 1000 священнослужителей и мирян, расстрелянных в Бутово. Из них несколько сотен человек причислены к лику святых.
Поминаем всех вообще, кто был в эти годы страшные, стал жертвой режима, стал жертвой бесчеловечной сатанинской воли. И мы считаем, что это объединяет наше общество. Мы считаем, что таким образом мы можем молитвенно переживать историю.
По словам организаторов, цель акции не только почтить погибших, но и пробудить в жителях города интерес к истории нашей страны, к истории их семей.
На Троицкой площади Санкт-Петербурга возле Соловецкого камня в день памяти жертв политических репрессий состоялось народное чтение имен людей, расстрелянных в Ленинграде в 20-е и 30-е годы. Акция была подготовлена Центром «Возвращенные имена», обществом «Мемориал», Свято-Петровским православным братством при участии Музея политической истории России, Ассоциации жертв политических репрессий и Центра «Белое дело».
Первый список, который мы зачитываем, это список расстрелянных в 1918 году во время Красного террора. Сохранился он случайно. Через три года после расстрелов в мусорной корзине Петра Губчака был найден список, и уполномоченный, который это нашел, написал служебную записку, что ввиду исторической важности списка надо все имена взять на учет.
Чтение имен расстрелянных в Петербурге – традиция, заложенная еще в середине 90-х годов. Первый из нынешних 13 готовых томов ленинградского мартиролога «Центр «Возвращенные имена» дарил родственникам расстрелянных, упомянутых в книгу, и церемония эта сопровождалась чтением их имен.
В этом году впервые все-таки эта акция приобретает какой-то масштаб, какое-то значение, и люди, ну, уважаемые в нашем городе, откликнулись на участие в этой акции. Мы надеемся, что как-то город узнает, и с каждым годом людей будет больше.
Всего дня ежечасно клирики Санкт-Петербургской епархии служили литии по невинно убиенным. И весь день шла интернет-трансляция мероприятий через видеопортал YouTube. Для 5-миллионного города, пожелавших прочесть имена расстрелянных в Ленинграде и помянуть своих родных, пострадавших от сталинского режима, оказалось все же немного.
Год за годом, месяц за месяцем, неделя за неделей говорить об этом, Ну и пробуждают люди к чувству стыда. У русских должно пробудиться чувство стыда за соучастие в преступлении. Чувство стыда должно быть, вот, понимаете.
Ну вот как пробудить? Это было тогда, а я сейчас живу. Какое я имею к этому отношение?
Ну, прямое. Прямое вы имеете отношение, потому что ваши друзья, круг людей, которые вас окружают, не пришли сюда.
На помощь петербуржцам потянулись жители других регионов России. Валентина Дмитриевна из Республики Коми передала рассказ одной своей знакомой.
Когда лагерь закрыли, ну, пришел приказ закрыть лагерь. Что значит закрыть лагерь? Они всех расстреляли. Всех свезли в одну траншею и трактором разровняли. Тамара была больна, нервы не выдерживали, она показывала, а потом разровняли. Не просто так, а вот так, а вот так. Кто они там лежат, кто? Таких могил полным-полно. даже о именах даже речи нет.
Благодаря деятельности поисковиков и архивистов, благодаря тому, что живет в Петербурге Анатолий Яковлевич Разумов, имена павших возвращаются из небытия. Но факт остается фактом. Дело завершения этой бесконечной гражданской войны в городе Святого Петра тянут на себе всего несколько человек.
«Воинство небесное и земное». Выставка под таким названием проходит в Омском областном историко-краеведческом музее. Экспонаты из фондов Государственного музея истории и религии Санкт-Петербурга.
Задача экспозиции – не только познакомить о мече со старинными иконами и богослужебными предметами, но и рассказать, какова была роль церкви в судьбоносные для Отечества дни во время различных исторических сражений.
В Омской епархии, к примеру, недавно возродили традицию проводить молебен в кадетском корпусе. В День знаний с напутственным словом к будущим офицерам обращался митрополит Омский и Таврический Владимир.
А вот о том, как благословляли в бой полковые священники, смогут узнать все посетители выставки в Краеведческом музее.
Освещение, толщина стекла, расположение. При монтаже важна каждая мелочь. Экспонаты везли из Санкт-Петербурга в вертикальном положении в специальных коробках. Хотя вот этот складной иконостас Таганрогского пехотного полка за свою почти полуторавековую историю путешествовал немало. Его перевозили на обозах полковые священники. Еще со времен Петра I в каждом полку штатной армии был свой батюшка. Такие деревянные конструкции были очень тяжелыми. Со временем иконостасы стали большим полотном, которое можно было легко растянуть в любой военной палатке. А вот задачи военного священника оставались прежними – следить за нравственным воспитанием солдат.
В начале 20 века появляется много духовной литературы, к примеру, о вреде пьянства, о вреде сквернословия. Как раз вот в это время, в самом начале 20 века, дай бог памяти, в 8 году, была отменена в пехоте, в сухопутных войсках водочная порция. Ее заменили на усиленную чайную порцию. Просто посчитали, что действительно три раза в неделю, получая постоянно 100 грамм, солдат спивается. Многие священники организовывали для солдат воскресные школы.
Многие солдаты учились грамоте только благодаря священникам. В военное же время духовники работали на перевязочном пункте, ободряли раненых и отпевали погибших. На выставке есть икона, которую написали в честь столетия победы в Отечественной войне 1812 года. В целом же экспозиция посвящена началу Первой мировой войны, а отчасти и той войне, которую вели большевики против православия. Ведь многие святыни в годы советской власти удалось сохранить с большим трудом.
Я всегда благодарна тем представителям Русской Православной Церкви, которые, приходя к нам в музей, посещая наши фонды, выражают слова благодарности тем сотрудникам, которые на протяжении 80 лет обеспечивали сохранность этих предметов. И в годы очень непростые для церковного искусства, 20-е, 30-е, часто рискуя собственной жизнью, спасали их, сохраняя в музейных запасниках.
В 90-е годы 20 века из Музея истории и религии в храмы и монастыри было передано около 2000 икон. Однако большая часть икон все еще остается в музеях. Поэтому такие выставки интересны каждому верующему человеку.
Очень интересные иконы знамения Казанской Божией Матери, Владимирской Божией Матери, Спаса Рукотворного. То есть это все те иконы, которые действительно сопровождали человека и в жизни, и на войне.
Часто посетители останавливают свои взгляды у сборных икон с именными образами. Одну из них мастера выполнили по заказу жен солдат. 48 образов и 48 имен. Историкам неизвестно, сколько из них вернулось с передовой живыми. Но точно можно сказать, что родные и близкие за них молились, прося у Господа помощи и заступничества не только для своих мужей, сыновей и братьев, но и за всю Россию.
«Белый цветок милосердия» – так называется выставка в мемориальной усадьбе Шаляпина в Москве. Она посвящена столетию организации Федором Ивановичем небольшого частного госпиталя в столице и рассказывает о широкой благотворительной деятельности артиста в годы Первой мировой войны. Экспонаты выставки изучала Эльвира Гордеева.
Имя Федора Шаляпина известно всем, но мало кто знает о том, что известный оперный певец был одним из величайших благотворителей России. В годы Первой мировой войны он устраивал благотворительные концерты, спектакли и аукционы в помощь нуждающимся. организовал в своем доме на Новинском бульваре пункт сбора вещей для фронта, наличные сбережения открыл и в течение 2 лет содержал 2 лазарета – в Москве на 15 коек и в Петрограде на 30.
Это палата, которую мы попытались восстановить такой, какой она была в госпитале Шаляпина, осенена замечательной иконой Покрова Богородицы, которая живет в нашем доме уже давно. Подарили нам ее наши почитатели. Это икона конца XVIII века, очень ценная. И она как бы вот одухотворяет все маленькое пространство этой выставки.
Московский лазарет был одним из лучших в столице. Федор Иванович лично следил за тем, чтобы раненые солдаты здесь ни в чем не нуждались. Ухаживать за тяжелобольными помогали жена и старшие дочери Шаляпина.
Когда городской голова увидел этот госпиталь, он сказал, что очень хорошо оснащен и нужно, наверное, здесь принимать офицеров. Но Федор Иванович сказал, нет, это будет госпиталь для низших чинов.
Что примечательно, за 2 года существования лазарета здесь не умер ни один раненый. На центральном стенде экспозиции Георгиевский крест, который вместе с другими раритетами выставки сохранила супруга Шаляпина Иола Тарнаги.
Один из раненых солдат, уходя обратно на фронт, подарил Шаляпину свою награду. И вот это говорит уже о том, какова была благодарность этих людей Федору Ивановичу, и как они были тронуты тем, что он для них поет, что он им читает, что он с ними проводит время. Они писали ему письма с фронта. Это была такая связь духовная между этими людьми, которая, в общем, долгие годы не прерывалась.
На стендах выставки много подлинных авторских плакатов времен Первой мировой войны, медицинские инструменты госпиталя и осколки пуль, извлеченные из ран солдат во время операции. Замыкает круг экспонатов хоровая партитура Александра Костальского «Братское поминовение».
Это был первый фактически памятник жертвам войны, который создан композитором. Он создал такую межконфессиональную, мощную ораторию, в которой тексты латинские, английские, французские. И, конечно же, вот то, что это существовало уже в 2014 году, это было вот дань, так сказать, благодарности тем героям, которые сражались на фронтах.
Материалы для выставки предоставлены Фондом Всероссийского музыкального объединения музыкальной культуры имени Глинки, Петербургским домом-музеем Шаляпина, музеем Марфо-Мариинской обители и частными коллекционерами. Экспозиция продлится до 8 декабря.
И в завершение программы сообщение из северной столицы. Петербургский фольклорный ансамбль «Горница» в этом году отмечает свое 20-летие. Поздравить коллектив с юбилеем приехали гости из разных уголков страны. На концерте побывала и наша съемочная группа.
В Доме детского творчества «Современник» сегодня особенно шумно и тесно. Здесь, в детском ансамбле «Горница», вот уже 2 десятилетия ребята учатся петь и танцевать, как это делали их деды и прадеды. За это время у коллектива появилось множество друзей и единомышленников по всей России, которые тоже бережно хранят традиции своих областей и которые приехали поздравить «Горницу» с юбилеем.
За эти 20 лет действительно сложился ансамбль. То есть, во-первых, у нас есть команда педагогов, которые, в общем, у нас такое вот действительно взаимопонимание, взаимоподдержка, потому что в одиночку такое дело просто не вытянуть, потому что это все на энтузиазме, вот, это на горении, только так можно поддерживать именно жизнь коллектива.
Участники «Горницы» ездят в экспедицию в село Лопазно Сурожского района Брянской области. Учатся петь у аутентичного фольклорного ансамбля «Зязюлечка». Теперь гости из Брянска приехали в северную столицу. Умения и наряды показать. Приехали давние друзья «Горницы». Коллективы «Радовись» из Воронежа, «Любочажье» из Луги, «Зареница» из Великих Луг Псковской области. Елена занимается в ансамбле «Зареницы» с 14 лет. Теперь она сама передает детям псковскую традицию. Балалаечным наигрышам девушка научилась у своей бабушки. Этот краковяк, вальс, яблочко Гусева Нина Андреевна играла на вечерках. Так она с балалайкой восполняла недостаток гармонистов после войны.
Она играла все мое детство на балалайке, на праздниках, когда собирались родственники. Но никто этому не придал никакого значения. А когда я как раз познакомилась с Маргаритой Михайловной, она говорит, а как так? А почему вы не записываете? А почему нет никаких записей, диктофона? Почему не интересуешься? Ну, я начала заниматься фольклором в Заренице, и мы начали записывать мою бабушку уже как носителя традиций, как информатора.
Гости подарили именинникам не только музыкальные подарки, но и награды, которые коллектив заработал этим летом на фестивале старинной русской рекрутской песни в Луге.
Огромная работа в этом коллективе проводится по комплексному воспитанию детей. Дети не только поют, точнее, они поют, зная, что поют. Они ездят в экспедиции, общаются с носителями традиций и, собственно, проживают все то, что поют, раньше, нежели выносят это на сцену.
Закончился праздник вечерой. Для молодых людей это возможность познакомиться не только с танцевальными и песенными обрядами, но и друг с другом.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие даты богослужебного календаря.
В понедельник особо будет отмечаться День памяти двух святых – преподобного Иова игумена Почаевского и святителя Димитрия митрополита Ростовского.
Об этих и других праздниках, а также памятных датах мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.